Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Луис Ли, человек, который раньше работал в Гугле, а сейчас преподает программирование в Эльбрус Буткемпе. Луис, привет!
Привет, привет, Андрей! Спасибо, что пригласил меня. Я очень рад быть здесь сегодня.
Да, важная информация для начала вводная, что вообще, Луис, ты очень давно слушал мой подкаст и написал мне о том, что ты его слушал, и я вообще был в шоке, когда выяснил, что ты по моему подкасту учил русский язык. Можешь об этом вкратце рассказать?
Да, это правда. На самом деле, я только слушаю один подкаст на русском, и это Frontend Weekend, это правда. И если не уже очевидно, то есть я не носитель русского языка, я американец, ну, китайский американец, точнее, есть разница, кстати. Ну, я думал, что слушатели сейчас, ну, не могут видеть мое азиатское лицо, конечно, но я родился в США, я работал в США, то есть у меня американский паспорт, поэтому, да, чтобы учить русский язык, я слушал Frontend Weekend. Ну, конечно, есть много других ресурсов, но это был один из них.
Супер. Расскажи вкратце, я задаю вначале вопрос, как ты думаешь, чем ты вообще можешь быть известен моей аудитории?
Очень смешно, потому что я думал, что я никому ничем известен в России, я могу так сказать. То есть, может быть, студентам и выпускникам Эльбрус Буткемпа, конечно, потому что я там преподавал 5 месяцев. Ну, то есть, я тот человек, который случайно приехал из США, потом преподавал и потом уехал. Но кроме этого, я думал, что ну, совсем никто меня не знает в России. Но я могу объяснить, по крайней мере, что я знал, что это не прямой ответ на вопрос, но я думал, что моя история будет интереснее слушателям. Ну, во-первых, потому что я вырос в другом мире, да, как я сказал, я американец, и я предполагаю, что подавляющее большинство твоей аудитории либо живет в СНГ, либо в России, либо, ну, родилось там. И, во-вторых, люди мне говорят, что даже с американской точки зрения у меня странная жизнь, то есть, как ты сказал, я экс-гуглер, я работал в Гугле 4 года, и потом я вышел на пенсию. То есть я действительно не знал, как сказать по-другому, но я больше не работаю ради денег. Ну, это очень длинный способ сказать, что никто меня не знает вообще.
Не, ну погоди, когда я готовился, у тебя же есть YouTube-канал, вот на котором одно из видео имеет там порядка 70 тысяч просмотров про то, что нужно не смотреть на то, как другие пишут код, а самому его писать. Но в целом, да, я понял. А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авито Тех. И сегодня мы поговорим не про какую-то отдельную статью или видео, а про целую подборку полезных материалов, большой плейлист на YouTube, посвященный фронтенд разработке в Авито. Там есть все. Начиная с докладов 8-летней давности от известного вам Ромы Дворнова, который был в этом подкасте и долгое время был главным лицом фронтенда в Авито, продолжается Леша Охрименко, который 3-4 года назад успел поработать и много сделать для Авито, и заканчивается современными, уже обсуждаемыми нами шоу «По домам» и «Авито Код». Очень ностальгическая и классная подборка, в ней есть записи докладов с FrontEndConf, HolyJS, подлодки и даже региональных конференций. Это классный альманах или антология развития фронтенд-разработки в Авито. Обязательно с ним ознакомьтесь и переходите по ссылке в описании. Давай, как обычно, мы начнем по поводу, собственно, истории. Как раз хотелось бы в это закопаться, потому что, опять же, логика твоей истории, она очень-очень сильно меня волнует. Ты работал 4 года в Гугле, а потом, как ты говоришь, ушел на пенсию. Вообще, расскажи, как так случилось, как ты попал в Гугл, как ты оттуда ушел, что вообще там было?
Да. Ну, есть разные части, да. Ну, как я попал в Google, может быть, я могу начаться с этим, да. Я учился в университете, и я думал, что в этом плане у меня был относительно обычный путь в США. То есть я учился в университете, я изучал computer science и математику, и потом я прошел стажировку в Google и вернулся full-time. Ну, именно как я попал в Google, я думаю, что это на самом деле забавная история. То есть в Google есть такая реферальная система, да, то есть человек может порекомендовать другого человека, и есть бонус, ну, то есть не маленькая сумма денег. Я думаю, что в то время, когда я был в университете, может быть примерно 10 тысяч долларов. Если Google принял этого человека. Поэтому у меня был один курсник, ну, он был старше меня на 3 года, я думаю, и мы однажды работали вместе над проектом на каком-то курсе. То есть он был мой знакомый. Я не знал его очень хорошо, но однажды он написал мне: «Эй, ты хочешь ну, работать в Google? Я могу порекомендовать тебе». И в то время, кстати, я не знал про эту систему. Поэтому я просто сказал: «Ну да, почему бы нет?» И, ну, это было для стажировки. На самом деле, это забавная история, потому что буквально вчера или 2 дня назад я вспомнил, что я не хотел быть программистом в Google, на самом деле. Я попробовал, прошел собеседование продакт-менеджера. И сейчас я не помню, почему я не хотел программировать, на самом деле. Ну, наверное, так получилось в конце концов, кстати. Но, наверное, я думал, ну, я не хочу вечно писать код. Было бы круто быть продакт-менеджером. Я совсем не готовился к этому собеседованию. То есть я думал, что если я проводил 5 минут, ну, то есть проверил Glassdoor или что-то в этом роде, я знал бы, ну, какие вопросы есть. Поэтому я пришел в собеседование, и они спрашивали, ну, очень простые вопросы, на самом деле, ну, вроде как. Во-первых, какой твой любимый продукт Google? И потом, как ты улучшил с собой этот продукт, ну, с точки зрения продакт-менеджера, да? И я говорил какой-то бред, я не знал. И потом, вскоре после собеседования, было очень ясно мне, что я не прошел. И я сразу написал рекрутеру: «Эй, привет, можно попробовать собеседование для программиста?» И она сказала: «Ну, ладно», ну, она была chill вообще. И поэтому, да, в конце концов, я прошел собеседование программиста или software engineer стажировки, точнее, и пришел в Google в качестве стажера, да, в начале.
Какой университет ты заканчивал?
Я заканчивал Гарвард университет, да, и я думал, что, окей, я хочу уточнить, я понимаю, что я пришел в этот подкаст, я говорю: «О, смотрите, ребята, я учился в Гарварде, я работал в Google». Я хочу уточнить, что в обычной жизни, на самом деле, я никогда не говорю об этом. Я жил в этом году в Италии 7 месяцев, ни один человек знал, что я работал в Google, что я учился в Гарварде.
Не, это супер, это абсолютно нормально. Не будет такого, что я буду тебя шеймить за то, что ты выпендриваешься со своими Гарвардами и Гуглами. Скорее вопрос в другом. В России и в целом в странах СНГ учиться в Гарварде и работать в Гугле для многих это какой-то топ-уровень, мечта недостижимая, потому что сложно попасть, сложный процесс собеседований. Расскажи вот свои ощущения. То есть ты рассказываешь об этом, как будто бы все это было довольно просто. Так ли это, или ты просто не вдаешься в подробности?
Я не могу сказать, что все было просто, но в моей семье мы сделали очень большой акцент на образование. Кстати, меня не приняли, ну, как все университеты Лиги Плюша. Да, я хочу уточнить, что, например, Стэнфорд меня не приняли. Ну, все другие меня не приняли, на самом деле. Поэтому для меня Гарвард был лучшим вариантом вообще. Поэтому я не хочу, ну, притворяться, что, о, да, я совсем 100% отличный студент, без сомнения, я могу как учиться в любом университете, да. Но не было просто, и на самом деле, ну, я не могу сказать, что когда я учился в Гарварде не было очень тяжело, потому что ты можешь как выбирать свои курсы вообще. И я, если честно, я не выбрал самые трудные курсы вообще. Да, но вообще было очень интересный опыт в жизни, но в то же время, на самом деле, я не хочу сказать, что мне стыдно, что я учился в Гарварде, но, конечно, у меня теплые воспоминания об этом, но в то же время есть такая репутация Гарварда в США, по крайней мере, что есть очень как надменные люди, да, как это университет элитарности вообще. Ну, мне не очень нравится ассоциировать себя с этим, если честно. Поэтому я часто не говорю об этом. То есть такая шутка, например. Ну, как ты знаешь, что человек учился в Гарварде? Ну, он скажет тебе. Да? То есть люди как гордятся тем, что они учился в Гарварде, что в конце концов я не хотел быть таким человеком. Да? Я не говорю, что я лучше эти, ну, другие люди в Гарварде каким-то образом, но вообще я хочу сказать, что есть как две стороны этого.
В итоге, когда тебя приняли в Google, над чем ты там работал? Какой проект это был? Сложно ли, опять же, было работать в Гугле? И как вообще там строится фулл-тайм работа?
Как я сказал, я начался в качестве стажировки, да, и в то время я работал в команде Google Shopping Express, то есть доставка в тот же день, да, и в то время, 9 лет назад, блин, я состарился, я понимаю, но в то время было очень модно вообще, то есть Amazon занимался этим, Google хотел свой кусок пирога, да. И, кстати, Google Shopping Express сейчас уже не существует, поэтому, ну, ты можешь сам решить, кто победил в этом плане, да? Но было круто, потому что в то время эта команда была, скажем так, стартаповая команда, да? То есть новая команда, потому что чаще всего, когда ты работаешь стажером, у тебя есть очень маленький проект. Но когда я работал там, я думал, что я получил такой опыт, что я работал как обычный программист. То есть мне нужно было делать все вообще для команды. Но потом, когда я вернулся, я не вернулся в ту же команду. То есть я вернулся в команду Payments Infrastructure, как платежной инфраструктуры. Да? Эта команда занимается, ну, тем, что есть, по сути, один API в Google. То есть все команды используют именно вот этот API, чтобы обрабатывать платежные payments, да. И даже в этой команде я работал в разных подкомандах, потому что для меня всегда было очень важно получать разный опыт. То есть я всегда, на самом деле, ну, очень странно сейчас, когда я думаю об этом, но я всегда, ну, как просил моего начальника, могу я делать новый проект, могу я попробовать работать с этой командой. Поэтому, например, даже в этой команде я работал в команде Payment Fraud на английском, на русском на самом деле, как, наверное, это вроде предотвращение платежного мошенничества или что-то в этом роде. Да, и таким образом, на самом деле, я попал в ML, потому что я хотел работать над ML, и я попросил моего начальника в то время, «Эй, ну, мне интересно ML. Есть здесь, ну, какая-то команда, которая занимается ML?» И потом я не могу сказать, что я менял команду, но я работал очень тесно с этой командой. Потом я был в новой команде, которая действительно занималась, ну, чисто ML.
Если откатываться до начала твоей работы в Гугле, то когда ты был стажером, платят стажером, например? И как у тебя вообще менялась оплата труда в ходе 4 лет работы в Гугле?
Да, они платят стажером, и зарплата классная вообще, если честно. Я думал, что каждый месяц, в то время, конечно, из-за инфляции, ну, у меня устаревшие знания об этом, просто хочу сказать. Но в то время я думал, что я получал $6000 каждый месяц в в качестве стажера, да, если я не ошибаюсь. Может быть, я неправильно помню, но это классно вообще. То есть, и, конечно, есть конкуренция на этом рынке, потому что я думал, что все большие компании, ну, они хотят привлекать, ну, как самых умных студентов в США. Поэтому, да, есть льготы, есть хорошая зарплата для стажера вообще. Ну, есть такой фильм, как «The Internship», может быть, ты знаешь. Это фильм про стажировку в Google. Но почти все в этом фильме, кстати, не так, если честно.
Через сколько тебя взяли в штат из стажера, в полноценного разработчика?
Работал так, то есть до последнего курса я проходил стажировку. Поэтому потом я вернулся в университет, я учился еще год, и потом я вернулся. Но очень интересно, потому что я думал, что ну, это какая-то отдельная тема, но я думал, что большинство людей не знают, что на самом деле, чтобы стать full-time сотрудником, тебе нужно пройти еще один раунд собеседования. То есть я думал, что результат приглашения, так скажем, это на самом деле половина, ну, как ты работал во время стажировки, и половина результатов этого второго раунда собеседования. Поэтому, да, ну я опять прошел собеседование, и мне кажется, что я, на самом деле я очень плохо разбираюсь в собеседовании, если честно. Поэтому это какое-то чудо, что я прошел. Но так получилось, я вернулся full-time в Google.
Круто. И когда ты уже стал full-time сотрудником, была зарплата 10 тысяч долларов?
Нет. Ну, окей. Это для меня очень интересная тема. Ну, во-первых, я объясню, потому что это связано с тем, как я вышел на пенсию. Я скажу прямо, потому что я думаю, что у меня такое ощущение, и поэтому я думаю, что будет интересно объяснить. У меня такое ощущение, что когда я говорю с людьми, они не понимают масштаб зарплаты в Кремниевой долине, в больших компаниях. Поэтому я не хочу хвастаться вообще. Ну, у меня была обычная зарплата программиста, да? Но, например, Жун в Гугле зарабатывает в год, потому что, как ну, выражаемся в США, в год, в то время, опять, 200 тысяч долларов в год. Это примерно как 20 миллионов рублей в год, если я не ошибаюсь.
А после налога сколько остается? Сколько налог с 20 тысяч долларов?
Налог 30%, наверное.
То есть где-то остается 14 тысяч долларов?
Да, наверное, да. И, конечно, ну, некоторые деньги ты отправляешь на как пенсию, да. Или есть такая система, как социалку. Я не знаю, как называется на русском, но для меня это очень интересная тема, потому что я прямо скажу сегодня, что я думаю, что это какая-то несправедливость в жизни. То есть я не думаю, что программисты, как жены, должны зарабатывать так много денег. То есть я скажу по-другому. Когда я окончил университет, я думал, что у меня была зарплата, которая была выше, чем зарплата моего отца, который работал уже 20 лет, он образованный человек, он профессор, кстати. И, блин, я просто думал, ну, что-то не так здесь, понимаешь? И я, понимаешь, я не вырос в богатой семье. Поэтому, когда я видел такую зарплату, я просто думал, окей, ну, я буду работать несколько лет, и для меня этого достаточно. То есть, я сказал бы, что я минималист по жизни вообще. То есть, я не трачу много денег, у меня нет дорогих удовольствий. Поэтому, да, эта тема про зарплаты, для меня это очень связано с тем, что я решил выйти на пенсию, когда мне было 25 лет.
Ты 4 года работаешь в Гугле, у тебя там как-то меняется твой грейд, и ориентировочно ты зарабатываешь за эти 4 года порядка миллиона долларов.
Да, примерно так, да.
И ты после этого в 25 лет, как произошел тот момент, когда ты такой, все, я ухожу на пенсию, мне типа больше не надо? Или как? Или тебе просто что-то не нравилось именно в работе в Гугле, и поэтому ты ушел?
В первую очередь я хочу сказать, что я обожаю Google. То есть, если мне нужно работать, я хотел бы работать в Google. У меня там были отличные коллеги. Они не платят мне, ну, чтобы я сказал это, кстати. Но, то есть, у меня были отличные коллеги, очень интересные проекты, ну, хорошие льготы, зарплата хорошая. То есть, я совсем, действительно, я фанат Google и работаю в Google. Да? Но даже в первый день, когда я пришел в Google, я знал, что я хотел однажды уйти. Я знал, что я хотел узнать мир. Ну, например, потому что в то время даже я любил путешествовать, и, ну, я не всегда хотел стать программистом. Как-то я был в школе, я хотел изучать международные отношения в городе, да, поэтому у меня всегда был такой интерес к миру. Поэтому буквально в первый день в Google я понял, окей, я буду я хочу стать синьором, и потом я буду делать то, что я хочу, потому что, ну, мягко говоря, я знал, что если у меня эта строчка в резюме, ну, это совсем не вредно, да, то есть senior в Google, это всегда запасной план, да, если мне нужно зарабатывать деньги, я надеюсь сейчас, я надеюсь, я смогу найти, по крайней мере, одну работу с этой строчкой.
Окей, но в итоге, несмотря на то, что ты обожаешь Google, почему ты ушел именно в этот момент? Почему именно спустя 4 года? Почему не спустя там 5 лет, если тебе нравилось работать в Гугле? Почему не раньше, если в любом случае денег куча?
Потому что в какой-то момент я понял, что я не работал ради денег. То есть у меня было достаточно денег. То есть суть работы это просто для меня в то время, ну... Я мог проводить время с коллегами, но работать над несколькими интересными проектами. Но почему через 4 года? Потому что я получил должность senior, и буквально через месяц я думал, что я ушел. Ну, как я сказал, я думал, что каждый человек хочет доказать себе что-то в жизни, да? И для меня, я думал, что в плане программирования, ну, я доказал себе, окей, ну, я неплохой программист, кажется, потому что я получил эту должность, и потом, если честно, может быть, я потерял интерес к программированию вообще. Поэтому я ушел, и я больше не работал в качестве программиста.
Сейчас тебе сколько лет?
29.
То есть ты 4 года нигде не работаешь? Кроме вот учительства, профессорства?
Вроде так. Поэтому я объясню. То есть я работал преподавателем, и после того, как ушел из Гугла, я начал стартап с моим старшим братом. Но это не совсем стартап, это точнее малый бизнес. То есть я мой старший брат, у нас такая цель. Мы хотим начать компанию и потом получать пассивный доход, то есть не работать. И буквально, я прямо скажу тебе, каждую неделю мой брат пишет мне как, о, брат, у меня очень крутая идея, мы можем зарабатывать деньги и потом, ну, то есть просто нужно работать, может быть, 6 месяцев, и потом мы получаем деньги от этого, да? Ну, с помощью ChatGPT или что-то в этом роде. Поэтому я, наверное, год примерно работал над своим стартапом или своей компанией, да? И этот продукт для студентов медиков в США есть как некий экзамен, который им нужно сдать, ну, чтобы поступать в медицинский институт. И это, ну, я не хочу сказать простой продукт, но это как для изучения этого экзамена, да. И таким образом, да, я немного работал, у меня своя компания, то есть технически я CTO, да. CTO трех человек, да, потому что у нас три основателя. Но кроме этого, да, я уже говорил несколько раз, но я не работаю ради денег, я работаю ради дружбы, да. То есть я хочу работать, чтобы проводить время с моим братом, например. И еще один пример. В этом году я занимался консультингом с моим другом. Он был моим соседом по комнате в университете. Он недавно начал стартап в Y Combinator. Ну, это инкубатор в США. И он хотел, чтобы я создавал инфраструктуру, работал engineering менеджером. И я сказал, ну ладно, почему бы нет? Ну, мы общаемся, но редко. Поэтому было бы круто, ну, проводить время с моим другом, да? И потом я работал с ним полтора месяца, и я понял, окей, мне не хочется программировать. Sorry, bro. Тебе нужно найти как настоящего сотрудника для этого. Ну, как настоящего CTO, да?
А вот этот стартап, как он поживает? То есть ты его сделал, он какой-то пассивный доход приносит, работает ли он? Все ли с ним хорошо?
Да, да, хорошо. Ну, все еще существует, да. И я действительно ничего не делаю. Может быть, два раза в год я фиксирую, может быть, что-то, да, и, ну, все-таки мы все получаем пассивный доход от этого, да. Но я хочу сказать, что даже без этого я делаю бы то же самое. То есть это круто, что у меня источник пассивного дохода, да, но в конце концов, когда я ушел из Google, я ушел с планом, что даже без такого источника я все еще хотел просто как чилить вообще и, ну, преподавать и так далее, да.
Давай как раз перейдем к тому, как ты начал чилить. Во-первых, вот на те заработанные в Гугле деньги, с учетом, опять же, твоего, насколько я понял, умеренного в плане трат образа жизни, что самое дорогое ты себе купил?
Наверное, мой MacBook. это мой как самая дорогая вещь. Действительно, у меня один рюкзак в жизни. Да, у меня два ноутбука. Один для того, чтобы играть в видеоигры, и один MacBook. Просто MacBook, это приятно использовать вообще. И кроме этого, у меня одежды на как неделю. Примерно. И это все, буквально. Поэтому, как-то я сказал, у меня нет дорогих удовольствий, я действительно это имел в виду. Но я часто путешествую, да, я часто путешествую, это может быть дорого. Но в целом, я думаю, что возможно путешествовать и не тратить, ну, слишком много денег. То есть стоимость билетов, и это все вообще, да, для меня.
А где вообще лежат деньги? Не знаю, на каких-то вкладах, я даже просто боюсь спросить. То есть это просто вот лежит на банковских счетах просто эти деньги, да, и все? Или там инвестиции, может быть, еще что-то такое?
Инвестиции вообще. На самом деле я очень долго думал про как недвижимость, да, и ну просто это слишком много труда для меня, то есть нужно управлять все и так далее, нужно смотреть это в США, если я покупаю в США. Но да, в инвестиции, то есть в США, я не знаю, ну, как обстоит дело в России, но есть как индекс фонд, да, я даже не знаю на русском, как это называется. И что еще? Ну, на самом деле, я много лет назад купил акции Tesla, и потом что-то случилось. Если честно, я проверяю, как мои финансовые вещи раз в год, буквально. И что-то случилось с Tesla, и акции Tesla выросли в 9 раз или 10 раз, что-то в этом роде. И поэтому, ну, я был очень рад. Ну, спасибо, Илон Маск, братан, что, ну, ты дал мне деньги, потому что я даже не понимаю, что случилось именно, но я получил много денег от этого как-то.
Ты пошел преподавать программирование. По каким причинам? Ну, то есть, понятное дело, что все, как бы денежный вопрос закрыт. Я так понимаю, что с учетом твоих ежегодных трат, ты, наверное, до конца жизни можешь больше не зарабатывать. Ну, наверное. Наверное. Опять же, там пассивный доход, компания.
Да, ну, я не рассчитываю на пассивный доход. То есть, я думал, что в конце концов наш продукт не будет модным. Я могу сказать, что, наверное, я могу не работать 20 лет, по крайней мере. Зависит от инфляции, может быть, настанет как вторая великая депрессия, я не знаю. Конечно, просто я понимаю, что не все люди могут делать это, потому что есть обязанности в жизни, да, то есть у меня нет детей, мне не нужно поддерживать своих родителей сейчас, у меня нет дома, ипотека и так далее, да? Поэтому я хочу сказать, что я понимаю, эта ситуация не подходит всем вообще.
У меня есть стандартный вопрос, что бы ты делал, если бы не попал в программирование? И обычно еще там задают вопрос, вот что бы ты делал, если бы вообще не нужно было зарабатывать деньги? Я так понимаю, что как раз у тебя вот второй вопрос, вторая ситуация. Почему ты выбрал именно преподавание? Почему тебе этим интересно заниматься?
Да, я на самом деле часто задавался вопросом, тот же вопрос себе, да, и я понял, что я уже долго преподавал в жизни, то есть когда я был в школе, я преподавал, когда я был в университете, я работал как студентом-преподавателем, 5 раз, по крайней мере, я не знал, и у меня всегда была такая страсть к тому, что я хотел учиться вообще, да, поэтому я думаю, что это был естественный выбор вообще, и программирование, почему бы и нет, потому что я нашел эту работу в Стамбул, поэтому вскоре после того, как я ушел из Гугла, я переехал в Стамбул, жил там год, работал в некоммерческой организации для сирийских беженцев, и там преподавал. Я могу сказать, это, чуть отдельная тема, но у меня достаточно денег, да, и поэтому я просто хочу помогать людям вообще. То есть люди вокруг меня, даже не в качестве преподавателя, я хотел бы помочь им. То есть, например, мой друг хочет изучать английский язык. Я сказал бы, окей, давай, я могу с тобой практиковаться, да, просто потому что у других людей в жизни цели, да, и они хотят достичь этих целей. И я думаю, что если я могу помочь, я хотел бы помочь каким-то образом вообще. И именно вот как роль преподавателей вообще, по-моему, да. Поэтому я, до сих пор общаюсь иногда со студентами и выпускниками Elbrus Bootcamp. Даже иногда мы не встретились раньше, но я проверяю как резюме и так далее. Просто потому что я думал, почему бы и нет? Может быть, если я сделаю это, может быть, они как найдут работу. И это очень большой шаг в жизни. Да? То есть я думаю, что моя жизнь уже стабильна. Поэтому в таком случае я могу помогать другим.
Если бы не было вообще IT-сферы, в твоем случае, чем бы ты занялся? Опять же, даже с учетом того, что, допустим, уже финансовый вопрос решен. Вот если бы нельзя было преподавать программирование, как бы ты начал помогать людям по-другому?
Об этом я не знаю, потому что если я не попал в IT, я думал, что я был бы работать в посольстве. Да, то есть и что-то в этом роде. Как я сказал, в школе я занимался как соревнованием публичные выступления. Да? Я знал, что на русском это не очевидно, потому что нам гораздо труднее говорить так по-русски, но по-английски, да, я любил это делать, и в то время, просто у нас были вопросы про международные отношения, да, например, я занимался таким форматом, то есть у нас было 30 минут, чтобы подготовить выступление про, я не знаю, какая ситуация сегодня в Южной Африке или что-то в этом роде, да, поэтому в то время я всегда читал про разные страны, про разные правительства и так далее, и да, когда я поступил в Гарвард, у меня было такое намерение изучать международные отношения, но что человек может делать с этим, я совсем не знаю, на самом деле. Как я сказал, работать в посольстве, я не знаю, но я был бы делать что-то в этой сфере.
Это очень забавно, потому что у меня очень похожая ситуация была. Мне все детство, и я сам был не против, родители говорили, что мне нужно поступать в МГИМО на международные отношения. МГИМО – это самый известный московский вуз международных отношений. Но я туда не смог пройти, потому что там нужно было давать взятку. Я не хотел принципиально давать взятку, чтобы поступить. И в итоге я не стал дипломатом, но вот поступил и стал программистом. И видишь, вот, короче, синонимичная история. Расскажи про то, как вообще ты начал реализовывать мечту вот этой вот поездки по миру. Где ты был? Сколько ты успел объездить? Я так понимаю, ты сейчас тоже не в США находишься.
Да, я уже 4 года в США не живу. В данный момент я в Эстонии, в Таллине, очень спокойное место. И я приехал здесь месяц назад, и я собираюсь здесь, целый год, по крайней мере, я не знал. До этого, в этом году я жил в Италии, в Милане, и до этого, я был в Лондоне и, тоже в Москве, да, то есть я был в Москве 3 месяца, и потом 2 месяца, и в марте прошлого года я уехал, из-за ситуации. Поэтому в сумме я жил в России, 5 месяцев. И до этого я был в Стамбуле. И, конечно, иногда я путешествую, или если друг или кто-то хочет путешествовать вместе, чаще всего я скажу «да» и так далее. Но... Точнее, я не сказал бы, что моя мечта путешествовать, а скорее моя мечта жить в разных странах и понимать культуру этой страны. Да? То есть я хочу учить эстонский язык. То есть мне, кстати, честно говоря, мне надоело говорить по-русски, потому что до этого, после твоего приглашения, я начал как очень усердно работать, потому что до этого я говорил по-русски раз в месяц, может быть, может меньше. И то есть я понял, окей, нужно практиковаться, для подкаста. Поэтому я почти каждый день говорю, чуть по-русски. И сейчас я хочу учить эстонский. Возвращаясь к вопросу, да, то есть я хочу жить в разных странах и, действительно жить там. То есть понимать жизнь, понимать культуру, язык и, вообще...
То есть смотри, правильно ли я понимаю? Во-первых, я должен сказать комплимент. Я в восторге. Твой русский прекрасен, потому что ты все понимаешь, и я тебя прекрасно понимаю. И вообще нет никакого барьера сейчас. То есть я немножко опасался, что, возможно, где-то придется говорить, на смеси русского и английского, чтобы мы друг друга поняли в некоторых моментах. Вообще не приходится, это супер. Так что все, отпускай эту ситуацию, ты отлично знаешь русский, можно учить другие языки. То есть я правильно понимаю, что ты там по полгода, по году успел пожить в Турции, в России, в Италии, и вот теперь Эстония. Это, у тебя есть какой-то план, контент-план по тому, где ты будешь жить в ближайшие несколько лет? Почему именно эти страны были выбраны к нынешнему моменту?
Да, во-первых, спасибо большое за комплимент. Да, как моя подруга Женет сказала, она туркменка, носительница русского языка, она сказала: «Луис, я вижу, что у тебя какая-то странная страсть к русскому языку. Я не понимаю, почему, но она есть». Да. Мне очень нравится, как смотреть, YouTube на русском и так далее. В ответ на вопрос... Я выбрал Эстонию, потому что несложно получить визу здесь, есть русскоязычная, это очень случайная страна, поэтому я думал, круто, почему бы нет, да? И в данный момент в жизни я хочу жить где-то спокойно, да? Может быть, где-то спокойно, может быть, это значит, что опять я состарился, то есть я не чувствую, что я хочу жить в очень шумном, большом городе в данный момент. В следующем году я не знаю, как я буду чувствовать, да? Про дальнейший план. На самом деле, я думаю, что, может быть, 6 месяцев назад я решил, что я хочу стать писателем, то есть профессиональным писателем. Я хочу зарабатывать ну, деньги от этого. И, конечно, я знаю, что это будет очень как долгий путь. Да? То есть я с нуля начинаю, но я знаю, что я могу очень усердно работать, поэтому сейчас я очень часто пишу, я читаю. То есть, на самом деле, я 3 года не читал книгу на английском языке, потому что я учил турецкий язык, поэтому я только читал книги на турецком, потом я учил русский язык, поэтому я только читал книги на русском. И 6 месяцев назад я в первый раз, ну, опять читал книгу на английском, потому что у меня такая цель стать писателем, да? Но в будущем, да, я хотел быть писателем. Это моя цель, ну, в данный момент, да.
Выборы стран, они скорее продиктовывались тем, что ты, например, нашел работу преподавателем в Стамбуле, затем ты нашел работу преподавателем в России, и поэтому переехал и начал учить русский, турецкий и так далее. Или ты сначала приезжал просто в Турцию пожить, а потом на месте уже находил там работу, чтобы себя чем-то занять?
Очень забавный вопрос, потому что, на самом деле, в детстве, в школе я думал, что я очень плохо разбираюсь в языках. То есть я в школе учил испанский язык, и было ужасно. Но я думал, что почти у всех тот же опыт. То есть ты учил язык в школе, и ничего не получилось, да, вообще. Поэтому даже когда я приехал в Турцию, я думал, ну, я не буду изучать турецкий. Почему? Я знал, что я очень плохой в этом плане. И я думал, что через неделю, я думал, почему бы и нет, потому что это какой-то вызов, да. Я раньше говорил про то, что я думал, что человек должен доказать себе что-то. И я сказал себе, окей, ну, я думал, что я очень плохо разбираюсь в языках. Может быть, я могу доказать себе, что на самом деле нет, да? И поэтому я стал учить турецкий. Но на самом деле мой уровень турецкий не так высокий. То есть у меня базовой уровень, я уже почти 2 года. Ну, у меня не было настоящего разговора на турецком. Но я могу общаться, я могу выжить, скажем так, в Турции вообще.
Но в турецкий подкаст тебя не зовут пока.
Да, да, только на русском и на английском, слава богу. Да. Ну, потом, да, я очень усердно работал, но для меня это очень интересно, потому что мне очень интересна тема мета-лернинг. Ну, мета-лернинг как мета-обучение, это как правильно учиться. Это было, когда я учил турецкий, мой первый раз, скажем так, первый раз учить иностранный язык, да? И я делал много ошибок в процессе, в то время, да? То есть для меня это был как большой урок вообще. И потом, когда я учил русский, я был как, ну, готов к иностранному языку. То есть я понял, как ошибки в процессе изучения, да? И на самом деле в плане программирования я думал, что я знал, что как, это другая тема, но я думал, что именно это роль преподавателей. То есть я должен, ну, говорить студентам, как ты неправильно учишься. Да? Не про материал вообще, но есть такой процесс изучения. Это более эффективно, это более продуктивно. Потому что, ну, студенты не всегда понимают, как правильно учиться вообще.
Возвращаясь к вопросу, ты недоответил. Есть в итоге план стран, куда после Эстонии? Или ты в моменте решаешь?
Нет плана, то есть каждый год по-разному, да. Поэтому мне очень скучно, на самом деле, как-то в жизни ты знаешь, что произойдет. То есть это может быть одна из причин, по которой я ушел из Гугла, потому что было очень четко, что, окей, каждые 2 года я получаю повышение в должности, я живу в Калифорнии, здесь у меня друзья, я буду как тусоваться с друзьями на выходные вообще. То есть ты знаешь твое будущее, да, и для меня это не круто, мягко говоря.
Почему ты решил завести YouTube-канал? Зачем он тебе?
Я начал этот YouTube-канал, потому что я заметил, что студенты очень часто, ну, задают, ну, одинаковые вопросы, да, и просто как любой хороший программист, я думал, окей, я могу написать функцию для этого, да. И это функция, ну, YouTube-канал. Но, к сожалению, я не такой человек, который может как стабильно и последовательно заниматься, ну, как YouTube-каналом и вообще. Поэтому я думаю, что большинство людей не понимают, как трудно поддерживать такой проект. Поэтому я очень уважаю, на самом деле, тебя и этот подкаст, потому что уже есть, я не знаю, 150 выпусков, да? Это не просто, ребята, если вы слушаете, понимаете, это совсем не просто, да? Ну, так последовательно работать — это большой труд вообще. Поэтому ты всегда видишь на YouTube как мем-видео, как ребята, я больше не буду заниматься YouTube-ом, потому что я устал, я не могу придумывать как новый контент для моего канала, поэтому я буду делать перерыв, спасибо. Спасибо моим просмотрам вообще, да. Ну, это всегда бывает, потому что просто YouTube-канал требует, ну, специфический тип человека, по-моему. И я не такой человек, если честно.
То есть, вот, условно, полгода видео не было и не будет больше?
Наверное, нет. Да. То есть, я занимался этим один месяц, я думаю, что полтора месяца, и потом я понял, окей, ну, для чего, я даже не понимаю. Ну, может быть, полезно кому-то, конечно, но просто я не чувствовал стресс, понимаешь?
Ты вообще вырос в США в каком городе?
Я вырос в США, в Дублине, ну, это за город, то есть в часе езды на автомобиль из Сан-Франциско, в штат Калифорния.
Я понимаю, что для моих слушателей будет, возможно, очень проблематично это сделать, вот, но я не могу не задать себе свой стандартный вопрос. С учетом того, что ты вырос в Калифорнии, почему стоит переехать в Калифорнию?
Ребята, не стоит, не стоит, но я шучу. Да, несмотря на то, что я не живу в Калифорнии, да, объективно говоря, я думаю, что очень как комфортно жить в Калифорнии, потому что есть как природа, ну, есть как вкусная еда вообще. Особенно, если тебе нравится азиатская еда. В Калифорнии, ну, все просто класс вообще. Ну, еще я хотел бы сказать, что погода приятная, то есть никогда не идет снег. Поэтому, да, я проводил зимой в Москве, было ужасно. Извини, я калифорнийский чувак, да? Для меня не подходит. Но кроме этого, да, зарплаты высокие. В США вообще, но в Калифорнии. Ну, если как-то я думаю про Калифорнию, я думаю, что все очень комфортно, спокойно вообще.
Но при этом сейчас тебя обратно не тянет туда.
Нет, потому что я думаю, что, ну, не у каждого человека, но многие люди хотят просто, где они родились, это немного скучно, да? Для меня это то же самое. То есть я могу быть как счастливым, да, в Калифорнии, в США. То есть все отлично, у меня мой круг общения там, моя семья, просто все мне интересно. Поэтому я не хочу возвращаться. Ну, я раз в год, ну, раза два, может быть, возвращаюсь в Калифорнию, но вообще я не собираюсь там жить.
Как ты думаешь, в чем сейчас главная проблема вообще вот современного мирового IT?
Сейчас у нас возникает довольно спорный момент, потому что я думаю, что у меня спорный ответ. И я думаю, несмотря, кстати, я даже не программист сейчас, я думаю, что самая главная проблема в IT — это то, что многие программисты развинились. И я объясню. То есть я не думаю, что все развинились, и в первую очередь, я никого не хочу обидеть. Ну, я американец, кстати, поэтому я очень боюсь того, что люди как отменят меня, да, как cancel. Но я хочу сказать, что я знаю так много людей, которые совсем работают час или два часа в день. Да, даже в России, конечно, я общаюсь со студентами, со выпускниками, и даже я не могу притворяться, что я всегда, ну, работал полный день. И это действительно проблема. Поэтому я думаю, что это отчасти мы видим как массовое увольнение в США в IT-индустрии, да? Потому что они хотят, отсвеивать ненужные вообще, да? И даже в России я знаю, что иногда человек работает на двух работах. Ну, как это возможно, что нет достаточно работы, что человек может работать на двух работах, да? Это, в конце концов, проблема менеджмента, да? И еще я расскажу, как забавная история про мой сосед в США. Мы жили в одном доме, и он работал либо в Amazon, либо в Uber. Ну, подробности не важно, да? Но иногда, когда я зашел на кухню, там был компьютер, да? И этот чувак, он играл в видеоигру как Black Desert Online. Я не знаю, это похоже на World of Warcraft. Но он был в офисе, и каждый день я видел, что на экране компьютера кто-то играет эту видеоигру. То есть он был физически на работе, он использовал, я не знаю, как программу для удаленного доступа, чтобы играть эту видеоигру на компьютере дома. Да? Просто это для меня отражает то, что, как это возможно, что он работает в как большой компании, Amazon или Uber, и все-таки он получает хорошие зарплаты, и даже я знаю, что он совсем не продуктивный. Да? Ну, как я сказал, это не все люди, но я думаю, что это очень распространенная проблема в IT вообще. То есть эта гибкость может быть очень вредной.
И напоследок мой гость дает какой-то совет моей аудитории. Что ты можешь посоветовать?
В плане IT или в плане жизни вообще?
Можно и то, и то.
В IT я сказал бы, человек должен всегда найти новые возможности. То есть я вижу, и я понимаю, что иногда бывает очень комфортно. Ты уже работаешь в какой-то компании, я не знаю, как 2 года, 3 года, ты же эксперт, да? И тебе нужно просто фиксировать баг как раз в неделю, все очень chill, да? Но я думал, что в плане развития это очень вредно. Поэтому я сказал бы мой совет, ты должен попробовать всегда думать, а как ты можешь развиваться, как ты можешь найти новые проекты в той же компании или как новую работу вообще. Поэтому, например, если ты фронтенд, И еще раз, может быть, спорное мнение. Я не думаю, что человек должен работать фронтендом больше 3 лет. Да? То есть это, наверное, значит, что пора найти что-то новое, по крайней мере, должно попробовать бэкэнд. То есть не как full-time бэкэнд, но, по крайней мере, чтобы понять, как работает бэкэнд. Да? Но я думаю, что даже этого шага иногда люди боятся, да? Потому что мы же люди, мы любим комфорт вообще. И это я понимаю. Поэтому мой совет здесь должен выйти из зоны комфорта, если коротко, да? В жизни я думаю, что вообще мы должны проводить время с близкими и всегда получать новые знания, потому что это суть жизни для меня. С моей точки зрения. Это просто мое мнение, ребята. Что я знаю? Я просто чувак чиллинг в Эстонии. Я ничего не знаю вообще.
Супер. Очень интересная у тебя история. Вот, спасибо большое всем тем, кто дослушал до конца. Продолжайте подписываться на данный подкаст во всех стримингах, соцсетях. Поддерживайте меня на Boosty. Все такое. Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через пару недель. Пока-пока.
Спасибо за возможность, Андрей. Пока.
все, больше можешь не говорить на русском никогда.
Да, ну действительно, я не буду говорить по-русски через месяц, по крайней мере. Да, было очень приятно, но в целом спасибо за возможность.